Эхо Москвы. Это раз.
Маша Майерс.
Это два.
Алина Гребнева.
Это три. А также все, кого не посчитали, представляют программу «Лукавая цифра». О! На вопросы социологов отвечают все. В Европе и Америке, в России и не только. В прямом эфире и на сайте echo.msk.ru. Результаты опросов и комментарии экспертов во вторник после 10 вечера. «Лукавая цифра». О!
Итак, 22.13 на наших студийных. Еще раз здравствуйте. У микрофона Маша Майерс, с Алиной Гребневой. Вместе мы ведем эту передачу.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Я представляю наших гостей. Это Карин Климан, директор Института коллективное действие, научный сотрудник Института социологии Российской академии наук. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И Виктор Литовкин, заместитель ответственного редактора независимого военного обозрения.
Добрый вечер.
Добрый вечер. И сегодня мы говорим на тему, почему мы боимся будущего. Алин, если тебе задали в лоб вопрос, ты боишься будущего или не боишься будущего, ты бы скорее отнеслась к тем людям, которые все-таки высказывают свои опасения, или к неисправимым оптимистам?
Нет, я неисправимый оптимист, надеюсь на лучшее, только на хорошее.
Карина?
Все будет хорошо.
Карина?
Yeah.
Мне просто хочется
Мало задумываюсь о будущем. Векторы
определить.
Но, скорее всего, я оптимистка.
Вы оптимистка. Это, знаете, оптимист — это плохо информированный пессимист.
Да. Нет, есть еще другое определение. Пессимист говорит, все, хуже некуда. Оптимист говорит, нет, хуже есть куда.
Может быть, хуже.
Да. Вот. Если вопрос относится ко мне, конечно, я не боюсь, правда, но я опасаюсь, я переживаю. У меня трое детей, двое внуков. И, конечно, мне не все равно, как они будут жить, поэтому я волнуюсь по этому
поводу. Вот теперь, как все-таки специалист, как военный журналист, как человек, который занимается темой безопасности, вооружений, все-таки есть основания полагать, что этот мир становится все менее безопасным с точки зрения возможных конфликтов и угроз?
Ну, я думаю, что большая война нашей стране не угрожает. Вот. Ни с НАТО, ни с Соединенными Штатами это исключено, потому что, ну, я могу аргументировать это, если есть время, потому что я считаю, пока у нас есть ракетно-ядерное оружие, никто не захочет из нормальных цивилизованных стран на нас напасть, потому что, ну, взамен получить ядерный удар, это никому не интересно. Конечно, могут быть угрозы.
То есть ядерное оружие все-таки остается оружием,
конечно,
сдерживания.
Конечно, оно является стратегическим оружием сдерживания, и это никуда не денется. Я могу еще такой аргумент привести. Ни одна из ядерных стран за последние годы, вот 50 с лишним лет, 60 уже существует ядерное оружие, вот, ни одна из ядерных стран друг с другом не воевала. Но не считая пограничных конфликтов между Индией и Пакистаном, но там тоже в большую войну это не развернулось.
Mm-hmm.
Вот, поэтому ядерное оружие действительно, оно зло, можем согласимся с этим, но оно в то же время сдерживает агрессию серьезную, большую любого ядерного государства. Вот. Но я все-таки
и оно способно обеспечить безопасность, вот это сдерживание внешнее?
Но, вот, вы
но
знаете,
пока,
вот
пока сдерживает,
мы...
а в будущем?
И в будущем я тоже думаю, да, пока оно не превратится в оружие поля боя. Вот есть большая серьезная опасность, что порог ядерного оружия может понизиться, порог применения ядерного оружия, о чем сейчас некоторые военачальники за рубежом говорят. Вот. Но я думаю, что пока такой опасности нет. Больше разговоров идет, больше как бы стремление заработать на этом какие-то дивиденды, начиная от финансовых, экономических, кончая преимуществом военно-тактических преимуществ. Но я не думаю, что пока оно станет оружием поля боя, потому что как только кто-то первый применит ядерное оружие на поле боя, значит, ядерное оружие будет действительно реальным участником боевых действий.
Да, но возможности человечества в этом смысле все ширятся и ширятся, поэтому и стран этих становится все больше, я имею в виду стран, обладающих ядерным оружием. Но вы знаете, не только ведь об этом речь, правда? Ведь, наверное, некие социальные, общественные опасения, связанные с ядерным оружием, они там эпохи Карибского кризиса уж были как минимум не меньше, наверное. Но тем не менее, число людей, которые боятся будущего, оно продолжает увеличиваться, даже растет. По сравнению с теми 60-ми годами.
И это совокупность разных факторов. Так вот, 48% жителей всего мира считают, что следующее поколение будет жить в менее безопасном мире. Это грандиозное исследование проводил Gallup, Voice of People, он называется. Были опрошены 60 тысяч респондентов в самых разных странах. Так вот, 48% пессимистов, которые говорят, что все будет только хуже, и только 25% надеются на лучшее и считают, что мир будет менее опасен в будущем.
Меня больше всего в этой истории волнует динамика цифр, и, как подчеркивают исследователи, количество оптимистов сокращается, пессимистов растет. Карин, как бы вы объяснили этот феномен, если это феномен? Может быть, это вполне логичный тренд?
Я бы хотела сказать, что, во-первых, я не думаю, что это надо все это объяснить как бы страхом войны, да, потому что война, терроризм, это ведь, на мой взгляд, достаточно навязана повестка дня политиками. И мне кажется,
начнем с того, что навязано террористами, наверное, да, в первую очередь, а во вторую уже политиками, которые используют это так или иначе.
Я не знаю, угроза терроризма, который везде звучит, это все-таки большое преувеличение, да, и много правительств везде, по всему миру, ссылается именно на эту угрозу для того, чтобы ограничить свободы и права граждан. Mm-hmm. Несмотря на то, что очень спорно, да, взаимосвязь. Причем тут ограничение свободы людей и борьба с терроризмом, да, это весьма как бы сомнительно.
Ну как, хватит перевозить духи, потому что вместо этих духов в вашем флакончике может быть там
жидкий пластик.
Я не знаю, бывает ли он жидким.
Так это одно. А запрет на демонстрации, на пикет, ограничение на свободу передвижения, это все-таки, то есть есть методы, да, есть некоторые меры, которые меньше нарушают права людей.
То есть вот это ощущение страха, оно, с вашей точки зрения, оно просто-напросто подпитывается заинтересованным кругом лиц, скажем так?
Не только, не только. Ну, мне кажется, что ощущение страха лежит на более глубоком уровне общественного строя, общественных изменений, которые проходят по всему миру, мне кажется, да? И вот именно, что мы, ну, если вкратце, да, сказать, что я имею в виду, это, скорее всего, то, что люди теряют все больше и больше, теряют реально, или есть ощущение такое, что они теряют контроль над своей жизнью. И над тем, как управляется своей страной, городом, жизнью. Мне кажется, что можно говорить тут и о кризисе демократии. Потому что...
А с какими годами это можно сравнить? Вы знаете, вот вы говорите, вы сказали, там, условно, с какой эпохой,
ну,
даже?
Социологи...
Вы сказали, извините, вы сказали, теряют контроль над жизнью. Я подумала, ну хорошо, сейчас мы боимся какого-то Ахмадинежада, который зачем-то там себе, значит, делает или не делает ядерную бомбу. А потом я подумала, ну хорошо, а в первобытном общинном строе мы боялись мамонта, который может прийти и разрушить нашу пещеру. А в средние века мы боялись чумы, которая придет и уничтожит наш город.
Там. Я не думаю, что вы просыпаетесь с утра, да, и думаете, ой-ой-ой, как мне страшно, вдруг я увижу террориста на улице.
Ну, я хочу, это я просто не пытаюсь то, что... определить причину страха.
Самое главное, да, социологи, как правило, пишут, что это началось, вот это резкое, достаточно резкое изменение после первого крупного экономического кризиса на Западе.
То есть после Великой депрессии?
Нет, после 70-х, после долгого периода, да, когда в Западной Европе, в США тоже относительно, скажем так, был достаточно большой период социальной стабильности, да, то есть гарантированная работа, достаточно высокий уровень зарплаты.
Но это всего достаточно, так лет, сколько, лет
30? Так называемое социальное государство, да, но люди это до так... сих пор помнят. Это ведь вещь, которые все эти опросы, да, они недавно появились, и они не могут как бы долгосрочные, совсем долгосрочные перспективы отметить. Поэтому то, что пишут сейчас социологи, да, это именно, ну, когда там много говорят о мире или обществе рисков, в обществе нестабильности, да, постоянно меняющееся общество, да, это все новые термины, которые обозначают именно вот это общество после, ну, после 70-х годов.
Да. Ну, я хочу немножко возразить, может быть, Карине, но потому что на одном из первых мест тоже указывают экономические факторы. Вот 37% опрошенных жителей Австрии, Бельгии, Франции, Германии, Италии опасаются остаться безработными. Так для это, них это самое главное. И террористы не то, что там вот все опасаются какого-то этого.
Так это, по-моему, возражение, как раз наоборот.
Это не возражение, а как раз аргумент мой пользы.
Нет, потому что Карин говорит об экономических страхах.
Дело в том, что то, что касается людей, это то, что самое, ну, рядом со всем, это все битье, да? То есть, где я живу, чем я живу, как я могу одеваться, как я могу одевать своих детей, как я учусь, как я могу обеспечить обучение своим детям. И это все отражено в вопросах. Да? Беда в том, что при этом по средствам массовой информации чаще всего идет на первом плане, да, угроза именно терроризма, международного такого терроризма. То есть, мне кажется, что люди ведь из-за того, что они ощущают себя менее уверенно, более уязвимыми, скажем так, да, что они не ощущают, не меньше ощущается со стороны государства, общественных структур, поддержка, защита, социальная защита, да? Это крах социальной системы, государственной социальной системы поддержки, скажем так, да, на Западе, ну, тем более в России. Значит, из-за всего этого они теряют контроль над своей ежедневной, повседневной жизнью. И, но из-за этого, но с этим они не знают, как бороться. И это тоже отражено вопрос.
Мне кажется, но это ощущение... аккуратно про Россию, меньше всего это относится к какой-нибудь там скандинавской
почему?
Стране, но нет. Уровень социальной поддержки со стороны государства.
Нет. Это почему? Было все. Но почему вы думаете, сейчас все-таки крупные были демонстрации, да, протеста недавно совсем и во Франции, и в Германии, и во многих странах в Западной Европе? Почему? Люди недовольны, потому что они теряют то, что у них было, вот эта вся государственная система социальной поддержки, они ее теряют последние 30 лет, скажем так.
Но вопрос ощущения безопасности все-таки из всех факторов, и терроризм тоже здесь присутствует, все это просто накладывается, наслаивается, вот такие катастрофические.
Да. Виктор, мне хотелось бы ваше мнение услышать. Вот
давайте, может быть, для затравки, вот смотрите, 50% практически по всему миру, а при этом 34% россиян. Мы как-то более
безопасно. Я думаю, что терроризм действительно является угрозой. Но это не мифическая угроза, это действительно реальная угроза, но взрывы башен близнецов в Нью-Йорке.
Это реальность.
Взрыв Мадридского вокзала, поезда на Мадридском вокзале. Это реальность. Взрывы в метро в Лондоне. Это реальность. В Мюнхенской Олимпиаде захват израильских спортсменов, убийство. Это реальность. В нашей стране Чечня. Это реальность. Каспийск. Это реальность. Московские взрывы домов в Гурьянове и на Каширке. Это реальность и так далее. Можно привести очень много таких факторов. Ну, вот сегодня там взорвался человек в Орле, да, на остановке.
Mm-hmm.
Вот.
Никто не спорит, что это реальность.
Нет, я просто хочу сказать, что люди, которые сегодня живут лучше, чем они жили когда-то, там, 30 лет тому назад и так далее.
Хуже.
Которые... Нет, они живут, как вам сказать, благополучнее. Что значит хуже?
Нет.
Ну, я не знаю.
Если речь о Западе, это не так.
Ну, не знаю. Я был 30 лет на Западе, вот, и недавно совершенно я вижу, что они лучше живут. Может, ощущение у них другое внутри, вот. Так же, как и мы живем, на мой взгляд, намного лучше, чем мы жили 30 лет тому назад.
Ну,
и никому не хочется терять это благополучие. Тем более, что на Западе есть много рисков, не только с терроризмом связанных. Вот. Вы приводили цифры, как люди боятся безработицы. Да, сегодня есть более дешевая рабочая сила, которая идет на Запад. Но это из Восточной Европы, это из таких более-менее цивилизованных арабских стран, которые приходят и занимают рабочие места, не очень высококвалифицированные места, но они занимают эти места, и люди остаются без работы, и, конечно, они теряют многие свои социальные гарантии, свои и боятся этого, безусловно.
Ну вот интересно,
так.
Что, да, кстати, уровень неисправимых оптимистов, по-моему, самый высокий в Черной Африке, если я ничего не путаю.
Нет, там Гонконг у нас 71%, и на втором месте Косово вдруг.
Косово?
Да, Косово.
Косово?
Самые главные
Косово
оптимисты
страна,
мира.
Страна неисправимых оптимистов? Никогда бы не подумал. Край, точнее, край.
Да.
Это Гэллоп.
Значит, смотрите.
Я тоже как-то сильно сомневаюсь. Я много раз
нет,
был в Косово.
Нет, как раз, подожди, вот. Как раз Гэллоп дает там по Африке очень... А, экономического процветания ожидает 71%. Это именно по экономике. В то время как в Европе как раз экономические ощущения гораздо более скромные. И вот смотрите, значит, такая картинка, да, иллюстрация. Французов и итальянцев больше всего волнует рост преступности в их странах. Каждый пятый голландец и каждый четвертый британец боятся стать жертвой халатности медиков. 21% австрийцев боятся просто постареть. Это я цитирую по Огоньку. В Польше примерно один из девяти респондентов боится инфляции. Большинство фобий американского общества так или иначе связано с деньгами. 78% боятся, что не смогут вернуть кредиты. Актуально.
Вот уже не вернули.
Значит,
да.
Страх перед недугами и травмами у американцев также возникает только в контексте возможной упущенной выгоды. 47% респондентов боятся травмы и болезни, которые могут повлечь за собой потерю работы. 37% американцев боятся заболеть или получить травму просто из-за больших расходов на лечение. Я так понимаю, что если вот эту всю, вот эти все близкие к телу такие социальные страхи хорошенько удобрить еще террористической угрозой, о которой нам говорят в новостях и по телевидению, и еще это снабдить разговорами о необходимости ограничений свобод передвижения, свобод слова, свобод того, свобод всего, свободы этого, соответственно, для того, чтобы эту безопасность повысить, а она, как мы видим, не повышается, и уровень тоже не повышается, то тогда не приходится удивляться, что люди просто начинают на каком-то своем вот подсознательном, да и на сознательном уровне бояться жить все больше и больше. Тогда и удивляться не приходится. Это программа «Лукавая цифра». У нас в гостях Виктор Литовкин, военный обозреватель, и Карин Климан, социолог, научный сотрудник Института социологии Российской академии наук. Мы продолжим после выпуска новостей. Итак, мы продолжаем. 22:33. Это программа «Лукавые цифры». Я еще раз представляю наших гостей. Это Карин Климан, директор Института коллективного действия, социолог и военный обозреватель Виктор Литовкин. Говорим мы на тему, почему мы боимся будущего. Мы его действительно боимся.
Чего мы боимся.
И чего мы боимся, безусловно. Что об этом, кстати, говорят российские социологические исследовательские
центры? Да, ну для начала просто кричащую смс-ку от Павла прочитаю. Чего боимся, известно. Старость и смерть. Они в будущем, надеюсь, далеком. Занавес вот так пессимистично заканчивает Павел. Он вот попал в вот эту струю общероссийских настроений. Больше всего боятся потери близких. Россияне, это ВЦИОМ, 2007 год.
Он тут ничего не пишет про потери близких. Он пишет про
смерть
и смерть.
Смерть,
это,
смерть.
Я думаю, он имеет в виду свою, мне так кажется. А что касается чего боимся известно, так вы понимаете, Павел, на самом деле, по-моему, и суть потому, что я читала, прецедент заключается в том, что чего мы боимся, мы сами не очень понимаем. Зачастую.
Хотя социологи говорят в целом, что страхи общественные все больше вытесняются страхами частного, личного порядка. И вот повторюсь опять-таки, на первом месте потери близких, потом идет война, массовая резня, и на третьем месте старость, болезнь, беспомощность. Нищеты также опасаются, и вот примечательно, растет число и оптимистов. Ничего не боятся. Вот в 92-м году таких было только 1%, а в прошлом году уже так ответили 7%.
Значит, давайте теперь подробно. Вот смотрите, такая у нас получается лидирующая пятерка, судя по ВЦИОМу, самому свежему. Значит, первая у нас потеря близких. А, война, массовая резня, потеря близких, старость, болезнь, беспомощность, голод, нищета и ничего не боюсь. Какую это рисует картинку общественного сознания, Карина?
Ну, мне кажется, ничего тут удивительного нету. Ну, если так интерпретировать, да, социологически попробовать, по крайней мере, мне кажется, что просто это общее ощущение нестабильности, социальной нестабильности. Не знают, и от того, что они не осознают люди точно, с чем это связано, это еще ни о чем не говорит, да, то есть это просто смутно такое ощущение, конкретно это связано с тем, что, ну, известные исследования об этом говорят, да, что это связано с тем, что, ну, например, россияне известные не знают там, как они будут жить на пенсии, да, какая у них будет пенсия, да, будут ли у них работа и какая будет зарплата завтра, послезавтра, ну и так далее, и боязнь за жилье и так далее. Но люди не все, далеко не все идентифицируют вот все эти угрозы как таковые. Поэтому это смутно такой страх, тревоги, скажем так, да, повседневный страх. И за близких почему? Потому что, и это, кстати, объясняет относительный оптимизм россиян по сравнению с другими странами, потому что в России люди спасутся благодаря именно семье, благодаря тому, что есть еще микро, говорят социологи, микрогруппы взаимной помощи, да, то есть близкие оказывают помощь, и поэтому мы держим друг за другом, чтобы как-то все-таки выкручиваться, да, в это нестабильное, социально нестабильной жизни, скажем так. И это очень важно, потому что я забыла сказать вначале, но одна из причин вот это общее чувство тревоги, это рост атомизации в обществе, да, то есть люди все более и более живут в одиночестве, в отрыв друг от друга, все меньше там изолируют. Да, но нет чувства общего, принадлежности к общему...
Это во всем мире так?
Да, во всем мире. Это общая социологическая тенденция. Нет, но, может быть, за исключением более традиционных обществ, да, в Африке, например, да, но...
Нет, ну я пытаюсь сравнить с той
Западе,
же...
Да.
И, извините, я пытаюсь сравнить с той же Америкой, где есть там, не знаю, начиная от общества анонимных алкоголиков, да, и заканчивая там каким-то массовым, все-таки, да, в достаточно, да, такой религиозной стране, заканчивая какими-то там походами в церковь, и при этом россиянин, который вместо того, чтобы идти там в обществе алкоголиков, соответственно,
да,
предпочитает
совершенно правильно,
в одиночестве,
да,
оставаться, да, на
есть,
кухне.
Есть общая тенденция к атомизации, тем не менее, но который на Западе, по крайней мере, да, уравновешивается как раз общественными организациями, да, которые объединяют, это добровольное объединение уже граждан, ну, который, к сожалению, тоже терпит некоторый кризис, по крайней мере, профсоюзы гораздо менее сильны, чем они были некоторое время назад. В России такого нет. Хотя есть небольшие тенденции, но тем не менее нет. Вот вместо этого есть вот эти микрогруппы близких людей.
Виктор, да. Буквально одна фраза в подтверждение слов Карен, что 81% россиян надеются только на своих друзей, родственников и семью.
Да, это, по-моему, да, уже, знаешь, это уже, по-моему, крайняя степень, уже крайняя стадия, когда уже больше совсем не на кого.
На власти и на президента никто не надеется.
Уповать на Бога и надеяться.
Нет, Бог на втором месте.
А Бог по
надежде.
Это разумно, я думаю, надеяться на близких, на друзей, потому что кто у тебя есть, кроме близких и друзей?
Да, но вы представляете,
это не гражданское общество.
Ну, это гражданское общество, я не делаю тут открытие, в России еще не сформировалось.
Не делайте.
Оно не скоро будет, потому что гражданское общество – это общество собственников, на мой взгляд. Когда человеку есть что терять в этой жизни, да, кроме... своей собственной жизни, вот, терять свое дело, свой дом, свой участок, свою какую-то профессию и так далее и тому подобное. Эта психология его меняется совершенно по-другому, чем те люди, у которых сегодня у нас в стране ничего нет. И люди, которые привыкли в этой стране, что у них все отнимают. Да? Белые пришли, грабили, красные пришли, грабили. Я
и зеленые тоже.
Да, и зеленые тоже. И люди привыкли, что все отнимут, поэтому живем сегодняшним днем.
А как вы прокомментируете вот войну, массовую резню, которые оказались довольно на высоких позициях, по
второму
мнению?
Ну, это понятно, потому что с 90-го года страна воюет. Да,
вот, да, я вас умоляю.
Да.
У нас центральное телевидение про то, что страна воюет, забыла уже в тех же самых 90-х годах.
Центральное телевидение может что угодно показывать, но, тем не менее, ребят забирают в армию. Да, у нас Афганистан перед этим был, 79 по 89 год, потом 94-95.
Так уже 20 лет прошло.
Да, уж про раны, 8
военные
лет
на раны все равно болят. У нас после войны прошло 60 лет, и все фронтовики помнят о том,
фронтовики,
что была война.
Фронтовики помнят, а что
и,
говорят?
И дети их помнят.
Да, я вижу, как эти дети
помнят. И дети помнят, что была война. И вот сегодня, когда люди не хотят, чтобы их дети шли в армию, это одна из причин того, что люди боятся, что ребенок попадет на войну, да, как в любом виде. Чечня,
а
там,
может быть,
Дагестан.
Это просто стереотипы, которые уже, в общем, не очень-то и работают, и не очень-то актуальны. Вот этот страх войны, действительно впитанный с молоком матери тогда, в те годы, 60 лет назад. Может быть, это такая долгоиграющая история, которая сегодня-то, в общем, рождает только какое-то подсознательное ощущение, какой-то стереотип сознания.
Это не только стереотип сознания, не только как бы переход из того времени сегодня, но и давайте вспомним о том, что сегодня семьи стали маленькими. Да, сегодня в России 1-2 ребенка от силы в семье. Когда-то российские семьи были огромными, и потеря 2-3 детей вот, в семье не было трагедии. Сегодня потеря единственного сына, единственной дочери – это трагедия для семьи. Поэтому люди боятся вот это потерять родных и близких.
Да, Виктор, я прошу прощения, да. Но при этом, по сравнению с количеством, да, я, может быть, говорю какие-то кощунственные вещи, но по сравнению даже там с погибшими в Чечне, у нас есть статистика по уличному разбою, по преступлениям, по ДТП.
ДТП,
и
да.
И вот это по преступности, по СПИДу, по наркотикам, по алкоголю, почему хотите. Там у нас мы делали отдельную лукавую цифру по смертности. И, кстати, делали и по 9 мая, который уже большинством россиян воспринимается как обычный выходной день, к сожалению. И делали и по национализму, и по этим ублюдкам, которые там под этими самыми свастиками убивают там этих, которые им не нравятся.
Вы совершенно правы.
К сожалению,
цифры
это вот
не
уже не играет эта история.
И в Чечне меньше погибли, в Афганистане меньше погибли, чем ежегодно гибнут даже на дорогах, да, у нас в автокатастрофах. Но есть принципиальный момент в этом. Когда человек гибнет на дороге, это он сам виноват. Да? Он сам виноват. Ну, при всем при том, дорога плохая и так далее и тому подобное. Когда человек гибнет на войне в рядах вооруженных сил, это виновато государство. Оно его забрало на эту войну.
А в Америке это работает?
Конечно,
сейчас
работает.
Вот этот, безусловно. Там-то войн уже за последние 20 лет можно считать гораздо больше.
Пентагону, граждане предъявляют претензии к власти за то, что человек погиб на войне.
Да,
вот.
Боятся.
И там, я уже не говорю о том, что там как бы компенсации за погибших, за раненых в Афганистане, в Ираке, там, во Вьетнаме, ну, намного превосходят те 150 тысяч рублей, которые наша власть платит матери, потерявшей сына в армии.
Да нет,
не только на войне, и просто в виде несчастного случая в той же автомобильной аварии.
Ну вот я просто смотрю, что пишет Левада, что пишет ВЦИОМ. Страх стать жертвой произвола властей у нас почти такой же, как страх стать жертвой теракта. Это к вопросу о терроризме. 26% респондентов одинаково боятся того и 26% боятся другого. 80% опрошенных считают себя незащищенными от властного произвола. Очень это комментарий от Левады. Очень яркий симптом этого ощущения беспомощности. Почти полный отказ от планов на отдаленное будущее. Мы не привыкли планировать. Мы его боимся, и мы его не знаем. И это как раз я оппонирую Павлу, который писал, да все известно, впереди смерть. Ну, понятно, впереди смерть. Да, только это не очень смешно, потому что вы, наверное, об этом не думаете, а думаете совсем о других вещах.
Да, Александр из Екатеринбурга нам пишет, что мы боимся неизвестности, и чем больше информированность, тем больше вот эта неизвестность, которой мы боимся.
Ну что, давай посмотрим цифры теперь, и опять же вернемся в Европу, и поговорим о все-таки террористической угрозе более подробно.
Да, несмотря на то, что Карин говорит, что это навязано все извне. Все-таки одним из основных страхов, одной из самых волнующих тем для жителей стран мира, это Россия, США, Канада, Франция, Германия, Италия, Великобритания, Япония, была и остается проблема терроризма. К такому выводу пришли исследователи компании Global Market Insight. И вот 73% опрошенных, большинство жителей большой восьмерки, говорят, что жизнь в их странах с недавних пор стала небезопасной. При этом 54% в России обеспокоены распространением терроризма, 46% американцев выражают такое же беспокойство. То есть у нас настроение более пессимистичные в вопросах терроризма.
Почему?
Виктор, чем бы вы объяснили?
Ну, тем, что я уже говорил, тем, что у нас террористических актов гораздо больше, чем в Соединенных Штатах. Вот в Соединенных Штатах, ну, было...
11 сентября.
11 сентября, и все.
А мало этого, чтобы
да. Нет, это много, тем, да, но у нас терроризм каждый божий день. Вы знаете, что происходит в Ингушетии, вы знаете, что происходит в Кабардино-Балкарии, вы знаете, что происходит в Дагестане,
нет,
вы знаете, что происходит в
Чечне. Неужели на уровне вот подсознания, чтобы человек сказал, да, я теперь так, вы об этом знаете, потому что вы военный обозреватель, я об этом знаю, потому что я работаю на Эхе Москвы. Я себе с трудом представляю, что житель какой-нибудь Орловской области или еще Читы будет всерьез воспринимать теракты в Ингушетии. Он скажет, да этот Кавказ,
это
они
далеко,
пусть там сами да. между собой разбираются, там одни с другими дерутся, вообще
тем
непонятно.
Тем не менее, житель Чечни смотрит, житель Читы смотрит телевизор, слушает «Эхо Москвы», я надеюсь, доходит до Читы «Эхо Москвы»?
Доходит,
и вы об этом говорите в эфире,
доходим.
И говорят другие радиостанции в эфире, он еще слушает любые другие радиостанции, когда едет в автомобиле, и он знает, что происходит и в Чечне, и в Ингушетии, и вообще на Северном Кавказе.
Ну вот смотрите, как вам кажется, за последнее время международный терроризм стал сильнее, слабее или остался таким же?
Это ФОМ. Да, и 51% считает, что стал сильнее. Это вот 2006 год, при этом два года назад, 2004, мы помним, трагический год, таких было 80%, которые считали, что сильнее.
Значит, было 80, стало 51.
30%
Карин,
как
социолог,
года.
Смотрите, 30% рухнуло. За два года.
Я рада.
Рады?
Что хотя бы уменьшилось, да? Нет, но...
Да, подожди, давно просто у нас 11 сентября... Тьфу-тьфу-тьфу, прости господи, да? Такие вещи говорить.
Я думаю, что пик, наверное, был после Беслана, видимо,
ну, да?
Да-да-да. Поэтому, естественно, что страх уже успела,
ну,
к счастью,
в Пакистане,
да,
школу, да, захватить. Слава богу, там все более-менее хорошо, да, разрешилось,
да,
и закончилось.
То есть это тоже говорит о том, что несмотря на как бы дискурсах политиков о том, что в первую очередь мы тут боремся с терроризмом, да, и все остальное это второй степени, все-таки люди смотрят и достаточно, на мой взгляд, объективно оценивают
ситуацию. А между прочим,
ситуацию.
По Анатолию Францу мир-то рухнул именно из-за террористов, если вы помните. А смотрите, это скорее к господину Литовкину. По вашему мнению, с международным терроризмом вообще можно или нельзя справиться в принципе?
Военным...
Подождите, сейчас мне не слушатели,
да,
потом ваши.
Мы...
Да. Опрошенных, точнее.
Россиян. 53% россиян уверены, что можно справиться, при этом 30% считают, что нельзя.
Эти цифры,
Виктор,
кстати, почти не меняются. Там 2004 год,
да,
55, сейчас 53.
Ровно,
там,
ровно.
Плюс
я считаю, 20%. Что военным способом же международного терроризма справиться нельзя. На мой взгляд, терроризм порождает нищета, униженность, бесправие людей, которых очень много в мире. И хотя террористы, мне всегда возражают, что террористы, те, которые направили Боинги на Всемирный торговый центр, они были выходцы из богатых семей, но я всегда возражаю, что Ленин, Троцкий и все остальные наши революционеры тоже не из бедных семей были. Они просто были проводники идеологии, психологии и настроений беднейших слоев. И вот сегодняшние террористы тоже проводники психологии этих людей, которые считают несправедливым мир, что кто-то есть богатый, живет в роскоши, а миллионы людей и миллиард с лишним людей живет в нищете. И я думаю, что вот эта вот нищета людская, вот в Африке, в Азии, вот во многих странах мусульманского мира, она и постоянно, каждодневно рождает этих террористов.
Но коммунизм построить невозможно,
коммунизм,
даже к 2080-м
коммунизм
годам.
Коммунизм, я не призываю о строительстве,
значит,
коммунизма.
Значит,
надо
в числе
делиться.
Этих 30%.
Есть такой вопрос, такой принцип, делиться надо, да, как призывает нас товарищ Лившиц.
А такое
время.
Я бы
добавила,
да,
что надо допустить конфликты. Социальные конфликты и социальный протест.
То есть?
Да? Ну, потому что когда...
Что вы имеете в виду? Что такое социальный конфликт?
Я имею в виду, что то, что мы наблюдаем в России, это все-таки большая боязнь, кем-то подпитана властью, наверное, и другими там акторами, боязнь социальных конфликтов. Это забастовка, это демонстрация, митинг, пикет, да? Это все формы...
Выступления,
да,
да,
это формы выражения своего протеста, да? Если это недоступно, то, как правило, да, люди прибегаются к другим, более радикальным формам, от беспомощности.
Ну, я думаю, что здесь не только возможность протеста, только, но если на Северном Кавказе огромная безработица, если людям нечем заняться, а вы знаете, что кавказский мужчина – это гордый
мужчина. Смотрите, что случилось в Ингушетии. Люди просто хотели мирно организовать митинг. Их разгоняли. Вы что думаете, сколько из молодых ребят там, может быть, среди них будут люди, которым будет казаться привлекательным другие способы?
Безусловно, это тоже влияет. Но я думаю, что если бы люди имели работу, если бы они имели достаточный заработок, чтобы можно было кормить семью, жить достойно по представлениям этих народов, тех же ингушей и чеченцев, они бы за оружие не брались для того, чтобы кого-то убивать. Только добавлю, а за оружие брались бы только тогда, на свадьбах стрелять, при рождении ребенка и так далее. И тому подобное.
Ну, мы сейчас с вами, по-моему, вот звучим примерно вчетвером, как такие, знаете, социальные, мы пишем какой-то очередной роман на тему социальной утопии. Вы говорите, давайте все возьмем и поделим поровну. Вы же сами понимаете, что такого не бывает.
Никто не говорит
поровну.
Процент
недовольных все равно останется.
Никто не говорит поровну.
Карин говорит о том, что давайте, значит, позволим более открыто, более явно выражать свои социальные какие-то недовольства. Ну, так этого же недостаточно. Значит, человек сначала он выходит на митинг, а потом он хочет уже совершить революцию, потому что эти тоже когда-то в 17 году выходили всего лишь на баррикады. И чем это потом закончится? То есть этого не будет. Что, мы не можем сосуществовать, получается? И тогда правильно мы боимся, тогда это логично.
Подождите, нет, вы совершенно не поняли, что я хотела сказать. Конфликт — это не обязательно война. Это именно сосуществование, и это именно признание другого как достойного оппонента.
Не, ну подождите, если бы Саакашвили, если не разгонять...
Я из Франции. Во Франции богатая история как бы социальных
волнений,
да? И ничего страшного нету.
Ну как нету?
Общество живет хорошо до сих пор, да? Нету войны, гражданской войны.
А как же горящие в пригородах автомобили?
Это как раз от того, что там очень мало реального социального протеста, очень мало общественных организаций.
В этих пригородах, имеется в виду.
То есть все-таки
вот эти униженные, нищие люди, которые в пригородах Парижа, которые плохо воспитаны, плохо обучены, не имеют медицинской помощи и защиты, и не имеют как бы возможности пробиться как бы наверх общества, да? Вот они выражают этот протест.
Ну хорошо, ладно, во Франции им плохо. Я думаю, что у себя, значит, в Алжире им не намного лучше, иначе бы они во Францию не ехали.
В Алжире им тоже плохо.
Значит, получается, им везде плохо, и всем везде плохо. Нет, значит, получается, хорошо, там, родились во Франции, неважно. Значит, этим там плохо, этим тут плохо, приезжают они, им тоже плохо. Значит, это провоцирует социальную напряженность, это провоцирует конфликты локального или международного уровня, и в результате уровень страха на международном уровне он повышается.
Растем, да.
А экономический оптимист у нас остается только в Черной Африке, который говорит, ничего, что мы сейчас бедные, зато завтра станем богатыми.
Ваши филиппику подтверждают цифры, которые вы приводили.
Вот у меня волосы начинают шевелиться.
Не
от
надо,
такой
не надо это вообще, чтобы шевелились. Нет. Но я думаю, что все знают, как надо улучшить жизнь везде. В Париже, в Алжире.
Статистика все же показывает, что последние годы, 30 лет, да, чуть больше, уровень неравенства на международном уровне только растет.
Да.
Соответственно, и угроза напряжения, да, каких-то тоже увеличивается.
Почему, на ваш взгляд, мир становится все менее безопасным?
Такой вопрос мы задавали на сайте радиостанции «Эхо Москвы», и больше всего на первом месте 23% заявили, что потому что все агрессивнее и мощнее с экономической точки зрения становятся страны, управляемые неадекватными лидерами.
Давайте комментировать по позициям, это у нас 6 минут до конца передачи. Значит, 23% – самый популярный ответ на «Эхо Москвы». Государства, управляемые неадекватными лидерами.
Ну, если вы намекаете на Иран, то
я могу
не
намекать
согласен.
На все, что угодно.
Я
не
совсем согласен. В России адекватные лидеры, и я не знаю ни одного лидера России, который был бы неадекватен. В Европе адекватные лидеры. Ну, может быть, где-то в Африке неадекватные лидеры, там, которые еще людоедством занимаются. Я не буду называть фамилии этих людей, которых судят и которых неадекватные, но, как правило, народ получает того правителя, которого он заслуживает, которого он выбирает или которого он допускает к власти.
Так речь идет не о народе, а речь идет о международной агрессии, которая международная
агрессия. Если вы политике. Хотите сказать, что агрессивный Иран, я не видел, не помню, чтобы на кого-то он напал.
Понимаете,
в последнее
Виктор,
время.
Я ничего не хочу. Я
это люди так
анализируют социальные ощущения. И я тоже смотрю телевидение, как и вы, читаю новости в интернете.
Я не разделяю эти опасения, что неадекватные лидеры какого-то государства представляют
вас.
Безопасность. Угрозу безопасности.
Угрозу,
да,
безопасности. Угрозу безопасности. Карин, 23% самый популярный ответ. Государства, управляемые неадекватными лидерами, наиболее представляют, вот являются основной...
Знаете, я ничего не могу сказать, не понимаю такую реакцию.
Хорошо, может быть, тогда в помощь вам, вот на втором месте популярности, причем приближается к большинству тоже, 22% говорят, что все сильнее становится противостояние мусульманского и христианского миров. Вот такой ответ вам как?
Тоже мимо.
Тоже не близко.
Мне очень странно вот такие ответы, да? То
но
есть
так люди отвечали
это,
сами.
Это очень вообразимые такие угрозы. Ну, прямо
то
не
есть
знаю,
где-то далеко
они
не рядом.
Ну, как откуда они взялись? Из карикатурного скандала, откуда угодно. Из Аль-Каиды,
значит,
из Ирака, из чего
я не хочу повторить то, что я сказала в начале, да, то, что в основном транслируется через опросы, то, что говорят в средствах массовой информации.
Ну, во всем на это журналисты.
Нет, но я
всегда.
Не хочу это сказать. Нет, ну почему журналист? Это целая система, да? Поэтому, ну, наверное, это... То, о чем больше всего говорят, потому что более привлекательно, да, сага какие-то. Там...
Ну, есть, безусловно, такие теории о войне цивилизации, о войне этносов. Это...
Да какие теории? Теории? Ну, мы же живем сегодня.
Да,
мы
и они
видим...
существуют, это обосновывается об этом. Это действительно происходит.
Это же практика,
да.
К сожалению.
Ну, практика и теория, которая подтверждает
вот
практику,
именно.
Да? Или
вот
практика,
именно.
Которая подтверждает теорию.
А дальше теорию. Куда?
А дальше, куда? Будем уживаться как-то.
Будем все-таки?
Будем уживаться. А куда мы денемся?
Не знаю. А вот. куда мы
а
денемся?
А как мы жили?
В тартарары и провалимся.
Как мы жили в Советском Союзе?
В Советском Союзе жили как-то по-другому. У вас там была граница вот такая четкая,
тем не менее,
да?
Вот я вырос в городе Баку, и я никогда не знал, что есть люди другой национальности, которые хуже моей национальности.
Мир меняется.
Да? Вот мир меняется, да.
И не в лучшую сторону.
Ну, что делать? Будем учиться жить так, как жили хорошо.
Ой, это, дай бог.
Продолжаем. По 10% наших слушателей заявляют, что мир стал менее безопасным, потому что человечество становится все более зависимым от собственных научно-технических изобретений.
Ну, это понятно, это к писателям фантастов.
Да,
там,
и, потому,
и
что, потому что власти сейчас, в принципе, не способны защитить своих граждан, их влияние внутри государства будет только ослабевать. Вот на третьем месте обвиняют власти во всем.
Виктор. Неспособность государства защитить
своих граждан.
Вопрос
мне как представителю власти? Я просто хочу сказать, конечно, безусловно, есть здесь доля истины в том, что власть как бы ответственна за то, что происходит с людьми и со страной, но люди, которые выбирают эту власть, они тоже должны взять на себя часть ответственности за то, какая у них власть.
Безусловно.
Я бы сказала, что это соответствует тому, что вы сказали до этого, да, что одна из угроз, которые боятся россиян, это как раз угроза, исходящая от самой власти.
Вы понимаете, мы пытались, когда мы составляли, предлагали варианты ответов, какие-то вот тренды уловить, что сегодня в мире происходит. Значит, противостояние мусульманского и христианского миров есть, оно наметилось. Неадекватные лидеры, которые провоцируют обострение международных отношений, есть. На примере, там, хотите этот самый латиноамериканский альянс во главе с Чавесом, который там заявил о своих военных амбициях. Есть. Дальше, здесь мы что имели в виду? Глобализация, власть транснациональных корпораций. Есть. То есть внутри государства управитель соответственно, не то, что власти остается меньше, но, опять же, что начинает ослабевать вот это зависимость
ощущение.
Судьбы страны от одного человека. Есть. Что еще, Алина, очень коротко?
Еще экологические катастрофы, отметили наши слушатели, 7% говорят, что из-за них менее безопасным становится мир. 8%, потому что современный мир находится на грани новой гонки вооружений и холодной войны. И уже дальше по...
Вы же понимаете,
да,
по убывающей там и распространение оружия массового поражения 2%. И при этом... 10% наших слушателей говорят, что мне не кажется, что уровень безопасности в мире становится меньше.
И ты забыла о тех 4%, которые сказали, потому что террористические организации становятся
да,
все
конечно.
Сильнее и все агрессивнее.
Мы сейчас выйдем на улицу и проверим эти социологические исследования.
Думаете, стоит?
Ну, а куда мы денемся?
Тогда проводите меня, пожалуйста, до машины.
Обязательно это сделаю.
Потому что сама я не пойду, я боюсь. Спасибо огромное. Мы благодарим наших гостей. Это Виктор Литовкин, заместитель ответственного редактора независимого военного обозрения, Карин Климан, директор Института коллективных действий, научный сотрудник Института социологии РАН. Мы сегодня говорили о том, почему мы боимся будущего. Дай бог нам бояться все-таки чуть-чуть поменьше.
Эхо Москвы. Слушайте радио. Остальное – видимость.